Евангелие от Матфея, основание места Священного Писания, 12 глава, 36-37 стих. И сегодня мы будем говорить об одной форме, это наложенное на себя проклятие. Вы знаете, что я заметил, что наложенное на себя проклятие, они больше всего действуют в жизни верующих людей. Это самая большая проблема. И форма проклятия, наложенное проклятие, навитое на себя проклятие, извне обстоятельств жизни, оно больше всего действует не среди неверующих, а больше всего действует среди верующих людей. И это проклятие именно проблема христиан нашего времени. Когда мы говорим о проклятии, которое сегодня мы будем говорить, это наложенном проклятии, это имеет суть по одной простой причине, что мы пока еще в теле. Когда мы приобретем духовное тело, и когда мы выйдем с этого мира и будем восхищены на небеса, эта проблема у христиан отойдет. Но пока христиане здесь, эта проблема действует в нашем доме, в нашей жизни, и оно действует по вине не окружающих людей, а оно действует по проблеме лично верующих людей. Напоминаю вам слово Господне, которое оставил Иисус Христос, Евангелие от Матфея, 12 глава, 36-37 стих. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Когда мы говорим о проклятии, то мы говорим о форме слов, что проклятие, оно имеет формулу, как в физике есть формула, в химии есть формула, так и в христианстве есть эта формула. И эта формула – это наши слова. И вот как будут изложены слова, такая выйдет и формула. И какие слова мы подберем, такая формула в нашей жизни будет работать. Что самое интересное, оно срабатывает, эта формула, не сразу. Она срабатывает от протяжения времени. Мы говорим, вырабатываем формулу, и формула эта начинает действовать. Знаете, очень часто мы не замечаем, когда мы делаем физические задания, когда мы делаем математические и применяем формулы, мы получаем результат сразу. Но от слов наших мы получаем результат не сразу. И очень часто христиане играют со своими словами, и проходит какой-то определенный отрезок жизни, это приходит в их действие, и они опускают руки свои и говорят, почему это постигло в жизни нашей. И так мы говорим, что формула слов наших, сказанных в духовный мир, они принимают силу не сразу. Прошу обратить внимание, поступки людей, действия людей, направленные против нас, они ограничены в действии. Поступки или действия людей, они ограничены во времени. Слова же не имеют ограничения никогда, и они действуют на протяжении веков, и они переходят от поколения к поколению. Поступки людей, действия людей, они имеют определенные ограничения. Послушайте, нас обидел кто-то в слове. Наши дети к этому не причастны. Нам кто-то сказал, нехорошее слово на нас. И это действие в нашей жизни принесло такое негативное влияние или негативные эмоции. Но прошло какое-то время, месяц или два, дети наши забыли об этом, и оно не имеет к ним действия. Но те слова, которые мы сказали, оно имеет действие, потому что слово неограниченное в действии. Послушайте, Христос сказал, что Он придет за церковь Свою. Это было 2000 лет назад. И это слово, которое Он сказал, оно будет действовать до пришествия Его. Хотим ли мы, не хотим. Желаем мы или не желаем. Не желают ли этого атеисты или не верят в это. Слово, сказанное Иисусом Христом, придет в действие. И Он придет за церковью Своею. Скажи на это аминь. Он придет. Когда Христос обратил свое внимание на слова людей, то он обратил интересное внимание и сказал в то время, когда он ходил по земле, «От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Иисус делает важную пометку в жизни верующего человека. Он говорит, послушай, слова твои имеют же силу. Говорю же вам, за каждое слово, которое скажут люди, они дадут ответ в день суда. Но каждое слово, оно еще прорастет до дня суда, и оно принесет свой результат. Все, что мы говорим, мы очень часто в наших разговорах, в наших действиях хотим себя освободить от чего-то и сказать, что я просто не подумал, это было во гневе моем, это было в ярости, это просто так произошло. Мы должны разуметь очень просто, ничего просто так не происходит. Если кому-то ты наплевал душу, это не просто так. Если ты кому-то сказал негативное слово, это не просто так. Если ты высказал свое негодование, это не просто так. Если ты высказал или совершил какое-то действие против кого-то, это не просто так. Но знай все, что ты сделал, однажды ты будешь в ответе перед Богом. Но самое страшное... Людей не очень пугает, что они ответят перед Богом. Людей пугает сегодня, что они переживают сегодня. И многие люди, приходя в церковь, мы должны быть искренне, приходят из-за корости. Одни приходят, чтобы дал душевный покой. Потому что не день суда им страшен, они устали жить. Другие приходят в церковь, потому что устали жить в финансовом недостатке. И они идут в церковь, чтобы Бог разрешил эти нужды. И не день суда им страшный, что они придут к суду Божьему бедными. Им страшно сегодня жить бедности. Сегодня люди, которые болеют очень сильно, приходят в церковь за служением исцеления, чтобы Бог освободил их от болезни. Не по той причине, что они ждут суда Божьего, и Он им скажет, почему ты не исцеленный был? Они устали здесь жить в болезни. И они устали думать о том, что и их предки будут под таким же проклятием. Больше обладает людей корость желания сегодня. А день суда многих верующих он вовсе не беспокоит даже. Но вот сегодня успешный я ли, благословенный ли я, что я имею. Вот сегодня это очень часто имеет в жизни роль жизни христианина и людей. Но я хотел бы сегодня обратить внимание, это, к сожалению, правда, что мы от Бога больше ждем, нежели отдаем. Но Бог на это не гневается. И Богу приятно, когда дети приходят к Нему с просьбой ли, хвалой, с желаниями, с проблемами. Бог на это не огорчается. Что больше всего Бога огорчает? Когда мы с вами не обуздываем свои уста. Что Бога больше всего огорчает? Когда Бог нас освобождает от проклятия, мы снова влазим в Него. Когда Бог освобождает нас от проблемы, снова к Ним приходим. И Бога это огорчает. И практически христианство, особенно верующие люди, проблема – это проклятие, которое мы сами на себя навлекли или наложили через наши слова. Друзья, это правда. Многие из нас пришли в церковь и стали хуже жить. Многие. Я не говорю, что большинство, а многие. Жить, чем жили в мире. У многих нас не было проблем, а пришли в церковь, проблемы появились. Многие из нас, которые жили в том мире, все было хорошо, пришли в церковь, не все стало хорошо. И стоит вопрос, что происходит? Происходит простой закон. Дьявол дает обеспечение человеку для того, или покой в этой жизни, чтобы человек только не думал о Христе. Человек делает шаг веры и идет за Господом.
Дьявол никогда просто никого не отдаст для вечной жизни. И он будет бороться до последнего, чтобы тебя и меня сломить, поработить и ввести снова проклятие. Проклятие, неверие. Мы очень часто хватаемся за финансы и говорим, я был в мире, у меня были деньги, пришел в церковь, нет денег. Послушай, когда ты будешь идти туда, тебе не деньги будут нужны, а тебе нужна будет праведность в Иисусе Христе. Итак, мы как корыстные христиане, многие люди, мы боремся сегодня. Бог борется за вечное. Но учитывая о том, что мы живем на земле, Он хочет нам помочь и на земле, временном нашем странствовании. И хочет нам дать все для благовременной, потребной нашей жизни. И Бог не осуждает абсолютно, когда мы преуспеваем, когда мы просим, когда мы стоим на обетованиях, когда мы хотим быть здоровы, чтобы дети наши были счастливы. Бог это не осуждает. Бог только смотрит за мотивами. И вот мотивы наши, они очень часто подводят нас. Я хочу, чтобы члены моей семьи были спасены, чтобы мне легче было жить. Мотивы. Такие мотивы никогда не изменят ситуации. Я хочу много зарабатывать, чтобы когда-нибудь построить храм. Сперва заработать себя, потом его когда-то построить. Это мотивы. Я хочу служить в церкви, чтобы, ну, видели, что я что-то умею. Это мотивы. Я хочу служить ближнему, но чтобы все об этом знали. А если не знают, то мой труд не оценили. Это мотивы. Бог смотрит на наши мотивы. Я хочу исцеления. Я очень хочу. Я верю в обетование. Я верю в это, что ранами его я исцелен. Мотивы, чтобы работать, зарабатывать деньги. Мои дети и ближние, они были обеспечены. Все во всех было все хорошо. Сегодня я получу исцеление. Всем станет от этого хорошо. Послушайте, мотивы. И часто мотивы наши подводят к тому, что мы много о чем просим. И Библия говорит, что не получаем. Наши мотивы, когда мы о чем-то просим у Бога, они должны сходить со стороны вечности. Я хочу освободиться от болезни. Зачем? Поставьте себе вопрос, зачем? Господу служить. Где же те труженики? Я хочу иметь финансы, чтобы церковь благословлять. Где же те финансы? Бог что, никому не дает? Я хочу служить Господу, чтобы Он дал мне какой-то дар. И я этим даром буду служить. Послушай, а вот тот дар, который в тебе, где он, малая? Библия говорит, быть верен малым поставлю тебя. Итак, мотивы наши, они нас запутали. И эти мотивы наши, они очень часто нас поставили в тупик. И эти мотивы, когда мы идем к Богу, и дьявол начинает с нами сражаться, и вместо того, чтобы противостоять дьяволу, мы начинаем говорить неправильные вещи. И так Библия говорит, от того, что мы говорим неправильные вещи, Библия говорит в книге притчи. Запишите это место Писания. Оно очень важно, актуально для верующих людей. Когда мы приходим к Богу, когда мы строим правильные мотивы, правильные цели, приоритеты, и когда дьявол видит, что мы меняем вечное на временное, он начинает сражаться и бьет по самому больному. Кого недостаток финансов, больше не достает. Кого проблемы с здоровьем, еще больше проблемы. Кого были проблемы в семье, они становятся намного больше. Казалось бы, все стать должно намного лучше, а становится хуже. Одна проблема. Приоритеты и ценности. Тебе нужно однажды повернуться и уразуметь одну истину. Ты должен противостать ему. У нас происходит следующее. За меня ж молятся. На меня ж руки возлагают. Меня ж мазали елеем. И ничего не помогает. Да не поможет. Не поможет. Послушайте, елей это не палочка-выручалочка, это не чудо. Выручит тебя лично твоя вера, твое упование, доверие Богу. А мы, как праведные, как церковь, соглашаемся в борьбе с тобою. И так тебе однажды все же придется на этой земле противостоять дьяволу и сказать ему однажды, подобно Иову, отойди. Искупитель мой жив. Проблемы финансовые умножаются.
А я иду в вере и говорю, Искупитель мой жив. И тут дьявол тебе начинает говорить, послушай, посмотри вокруг твоих друзей. Когда пришли в церковь, тоже пошли эти проблемы. И тебя мысль приходит, а может и правда это так произойдет? То стоит вопрос, что же делать? А посмотри, когда к Богу твои подруги пришли в церковь, у них пошли какие проблемы. И в тебя мысли, и ты сам себе думаешь, это может и у меня начаться. Не-не-не, я, Господи, буду молиться, чтобы у меня это не произошло. И чего мы боимся? Библия говорит, то начинает нас постигать. Вы знаете, что я заметил в жизни верующих людей? Верующих людей, обращаю внимание, проблема. Мы многое во что верим, провозглашаем, исповедуем по одной простой причине, чтобы нас это не постигло. У нас идет подсознательная мысль, вот я буду исповедовать, провозглашать, говорить, чтобы только это меня не постигло. У меня должна на подсознании быть следующая информация. Я это говорю, буду говорить, буду исповедовать, и страха во мне нету. Постигнет меня это или не постигнет? Искупитель все же мой жив, и обетование живы и действенны. И я буду говорить, и я верю в Слово. И как бы ни поднялись силы ада и силы тьмы, 90-й псалом, я буду верен Богу до конца, и Он защитит меня. Победа на моей стороне, нет страха, что будет, а победа в Слово Его, ибо оно живо и, скажи, действенно. Скажи вместе со мной, Слово Божье живое. И оно действует в моей жизни. И я верю в это Слово, что оно будет действовать в доме моем, в семье моей, в роду моем, во имя Иисуса Христа. И все сказали, Слово Божье, оно живое. Иисус Христос, когда обратил внимание и сказал о словах, в книге притчи сказано, что от слов своих. Послушайте. Словами уст своих или наших мы часто окутываем себя. И эти слова, они связывают нас. Вспомните одну историю. Я приведу две истории библейских, и потом приведу несколько примеров, и мы будем молиться нашему Богу. Вспомните историю слов. Был великий человек, служитель Божий, помазанник Петр. И во дворе первосвященника произошла ЧП. Евангелие от Марка. И произошло ЧП. Во дворе первосвященника произошло ЧП. Петр не готовился к этому. Но сложились обстоятельства. Когда мы попадаем в неправильное исповедание, в негативное исповедание, и когда мы навлекаем и запутываем себя, когда мы попадаем в обстоятельства. Еще раз послушайте, обстоятельства. Скажи со мной, обстоятельства. Верующие люди, особенно у нас, эти обстоятельства везде, в доме, в семье, на работе, в пути, в дороге, обстоятельства верующих людей очень часто запутывает. И мы говорим неправду, потому что обстоятельства. И как часто христиане говорят, святая неправда ко благу грешникам. Но брехня. Итак, во дворе первосвященников произошло ЧП. Спросили у Петра, не ты ли и не ты ли был? Он стоит и говорит, вот страх, обстоятельства. Скажи да. Нет, я не знаю этого человека. Вот обстоятельства. Ну, легче сказать в этот момент. Не знаю. Снова задают вопрос. А не он ли был? Не знаю этого человека. Нет, нет. Это был кто-то другой. С кем-то ошиблись. Слушайте, я провожу мысль. Все произошло, разговор простой, да? Сказал, ответил, сказал, ответил, сказал, ответил. А теперь стоит вопрос. Христос смотрит с неба. Обстоятельства. Он посмотрел и думает, ну, Петр, вот здесь я с тобою порешаю вопросы. Посмотрите, не думайте никогда, что Христос не видел, не слышал это все. Он все слышал и понимал, и даже понимает обстоятельства. Что происходит? Когда ангелы пришли к гробу, и когда они увидели женщин и возвестили им о том, что там нет Христа, обратите внимание, когда был, они говорили за учеников, фраза одна, и Петру. Вот речь идет, скажите ученикам, все достаточно. Но тут Господь ангелам говорит, пусть скажут и Петру. Вот между строчек событий стоит тонкая фраза «И Петру!». История проходит. Христос является ученикам. Почитайте книгу Марка. И вот является, и он все же ищет встречи. Человек связал себя устами. Он сказал, не зная сего человека. Друзья, грубо сказать, он просто сказал, «Я не христианин, я не верующий, о чем вы речь ведете?». Я никакое имя не имею, дело оттуда, ну, я в Благовестии не был, и не знаю, и никого не знаю, ни пастора, о чем вы там говорите? Было все хорошо. Это отречение. Христос строит дорогу. Обратите внимание, и является Он им. И вот идет такой спокойный разговор. Послушайте, верующие люди, не так, как у нас все строится, вот поймите меня правильно. Пусть бы у нас хоть бы один такой появился. Да, давайте не будем говорить о Христе. Давайте о предательстве нашей дружбы, нашей жизни или чего-то. И мы скажем, да лучше этого гаденыша обойти. Судьба бы моя его не знала и так далее. Мы к этому дойдем. Но Христос смотрит Петру и говорит, скажи, пожалуйста, любишь ли ты меня? Он ничего ему не говорит. Трижды Петр отрекается, Христос ему трижды ведет разговор. Все поровну. Формула. Простая формула. Любишь ли ты меня? И вы знаете, в этот момент нечего ему сказать Петру. Вот так само, как и нам всем сидящим здесь. Петр, Симон Ионин. Я хочу искренне знать, а любишь ли ты меня? И посмотрите, что отвечает Петр. Он говорит, ну что ответить, друзья? Он говорит, ну ты все знаешь. И вот то, чем он себя связал, в этот момент что? Развязалось. Все просто. Никакой сложности. Не надо ничего много говорить. Не надо ничего вспоминать. Ни действия, обстоятельства. Ничего тебе не надо. Петр, скажи просто, любишь? И он говорит, ты знаешь все. И все разрешено. И больше Христос, Петру об этом не вспоминал, но сказал ему интересную вещь. Петр, на тебе создам церковь. Положитесь, пожалуйста, на вашего предателя второй раз. Вот и наша проблема наших уст и нашей жизни. Мы очень часто смотрим на обстоятельства и говорим, на вот этого человека больше полагаться нельзя. Вы правы, но вы связали себя. И то, что вы сказали, вы встретите подобное его человека. Я несколько воскресений говорил, что человека, которого посетила, мне говорила, я в жизни не встречала плохих людей. Скажите, пожалуйста, о чем это говорило? Это говорило о состоянии духа. Она не видела и себя не связывала. А кто видит, себя связывает и снова их встречает. Итак, слова наши, мысли наши, это как формула. И слово наше, оно приходит в действие. И это действие начинает работать. И жнет не кто-то, жнем мы с вами. Одна была в Бытии, прекрасная женщина. Это была чудесная женщина, это была христианка, это была мать сыновей. И знаете, когда она общалась со сыновьями своими, интересную фразу она сказала. Пусть проклятие, которое будет на вас, пусть оно будет на мне. Это была Ревека, помните эту историю. Вы знаете, такая простая история. Вот она сказала, ради того, чтобы было хорошо, вот, ну чтобы все было хорошо.
Вот, ну все было хорошо, роди детей. Я готова принять на себя удар. Прошло время. Сыновья стали страдать. А все было ради благополучия. И самое страшное, однажды она встала и говорит, я жизни не рада. Вот и вся жизнь. Слово. Сказанное привело человека в глубокое отчаяние, в депрессию. Оно привело в одиночество. Она говорит, не рада я жизни.
В нашей церкви есть один случай. Один приведу из церкви. Вы всегда мне говорят, только не рассказывай за кафедрой, за меня. Ну, кто мне разрешает, я рассказываю. Наша сестра, одна живет на Салтовке. И у нее было два сына и дочь. И вот средний сын, между дочерью и сыном, средний, так сложилось, полюбил девушку, ну, а маме не нравилось, и папе не нравилось, да и никому она не нравилась. Она была совсем с другой нации, и первое, это позор, ну, что-то такое еще там, не хочу называть, какая нация будет в нашем роду, позор. Второе, ну, бедная, как бы, ну, бедность не помеха, но второе, она какая-то, ну, она нечестная, тоже помеха. Третье, она нигде не работала, и тоже как бы помеха. И четвертое, у нее такой был характер, муж должен обеспечить всем. И ради блага сына своего мама стала на пути с родственниками и говорит, только через наш труп. Это вам все знакомые слова. Я приложу все усилия, чтобы ничего не получилось. Вы знаете, она достигла цели. Но подобно Ревекке, она ко мне приходит, наверное, уже шестой раз. И она попросила это с кафедры сказать даже. Она приходит шестой раз. Я не знаю, как это все развязать, но он уже женился семь раз. И хорошая ни одна не попадается. Послушайте. Слово сказанное... Оно имеет силу. Я приехал, я воспитывался в большой семье, все вы знаете, в 9 детей. Я был самый меньший. Знаете, как Давиду. Мне пришлось вот подобно чего-то, какие-то такие события интересные. У меня было братья много, сестер было. И в семье меня все очень сильно любили. Но что в семье происходило, все скрывали от меня. Бо я самый меньший, самый глупый. Что бы ни обсуждалось в семье, все умные. Ну, а ты как самый, как самый малый. Что ты понимаешь? И знаете, я вам искренне скажу. И вот эта боль, она осталась в моей жизни. Когда-то братья Давиду говорили, ну, с тобой с головой все в порядке. Можешь ли ты пойти? Я тогда не понимал многие вещи. Мне просто было больно. Почему все совещались, беседовали, говорили. И как бы меня никто не обижал. Но я реально всегда видел, что там шушу. Но он малый, ему не надо так говорить. Я уже в Харьков уехал, я остался малый. И мне не надо ничего говорить. Я попал в церковь, традиционную церковь, такую богобоязненную церковь. И везде я окружал себя обстоятельствами. Что он там понимает? Пусть не лезет не в свои дела. Ну, что он там лезет? Вечно лезет... И я чувствовал вот эту тревогу постоянно. В доме родительском мне и не говорили, что я дурак. Но я какой-то был, я был последний. Меня называли там любимец родителей. Но не любимцы были в совете, а любимец был вне совета. Вы знаете, мне эта боль осталась. Я приехал в церковь, я испытывал аналогичные обстоятельства. И приехал как-то Гуннар, Александр из Прибалтики. Я им пришел, им во время молитвы, я зашел к ним на молитву, молились. И Дух Святой им говорит, у тебя есть боль. И эта боль не твоя, она передана, как властью связана тебя. И ты связан этой властью боли, и ты от нее не знаешь, как освободиться. Вы знаете, мне как прозрение. Я вспоминаю вот эти все обстоятельства в церкви и обстоятельства в родительском доме. Послушайте, совершили молитву покаяния, раскаяния, ну и братья совершили молитву, и тут заходит старший служитель, и ему говорят, вот это будущий служитель, а старший пастор говорит, вовеки не будет. И вы знаете, я, освободившись от одного, я попадаю во второе. Я не знаю, что они с ними разговаривали, но я вышел, и шли годы. И я понимал все обстоятельства. Вот ведут обстоятельства, все хорошо, но вовеки не будешь. И пока я не вышел из церкви, я чувствовал, вовеки ты не будешь. И знаете, и уже перед выходом с этой церкви, внук ихний, этой семьи ходит в нашу церковь, это Козелька Николай, он живет сейчас в Америке, и он проходил мимо меня. И вы знаете, вот работа Духа Святого, и он проходит мимо меня и говорит, боль, которую ты носишь с собой, ты должен ее разрушить своими устами, ибо чужая боль — это не твоя боль, и чужие слова — это не власть над твоей жизнью. Я в одно мгновение, я не понял, я ушел домой, он сказал и ушел. Я долго думал, и вдруг однажды ночью мне приходит озарение. И я понял связь. Я пришел к нему, говорю, вы знаете, вот эту связь, она мне давит. Я и в братском совете, я и в служительском совете, но оно не клеится. А эта боль, она меня связывает. Я пришел к нему и говорю, послушайте, он говорит, словами своими... Этот человек не свяжет свои слова, это его желание, и он будет хотеть этого. Но ты должен своими словами разрушить эту душевную боль. Это духовное проклятие, разрушь своими словами. И знаете, когда я стал на молитву, через короткое время я вышел из этой церкви, когда я стал на молитву, я почувствовал высвобождение. Эта граница была разорвана душевного желания человека. Прошло время. Мы поженились с женой. И когда мы поженились, у нас не было короткое время детей. Определенное время. И я пошел к врачу. И мне сказали, не будет детей. Потому что менингоэнцефалопомиелит, твоя болезнь, это... Ну, в общем, целая история. Детей не будет. И, кстати, я снова нахожу человека. Это была боль. Я уже семью имел. Это была боль. И я понимал ситуацию. И я нахожу человека из церкви. Из традиционной церкви. Я ему рассказываю эту боль. Он говорит, послушай, врачи говорят как диагноз, но они очень часто связывают в духовном мире, и слово свое они как властью обрекают на проклятие. Ты должен эту зависимость просто разрушить, высвободиться и верой принять, что не во власти человека, даже правильного там, с точки зрения медицины, власть, жизнь и благословение. А благословение приходит от Господа. Сверхъестественные чудеса от Господа. Я встретился с этим человеком. Мы взяли трехдневный пост и молитву. Ну так были мы научены. Так помолились. И Господь нам дал детей. Послушайте, дорогие мои, христиане, верующие люди. Мы живем в обстоятельствах, и эти обстоятельства очень связывают нас не в мире, потому что на многие вещи мы не обращаем внимания. Из мира мы принесли другое, об этом мы будем говорить в следующий раз. Но в церкви мы очень часто принимаем информацию, многие принимают информацию душевно. И на душевном уровне мы падаем в ситуацию или проблемы. Я бы рассказал за жизнь нашей сестры из церкви. Все, кто имеет детей уже, взрослых детей, мы часто плачем от наших обстоятельств. Но послушайте, но однажды мы связали эти обстоятельства. Мы связали наши предки эти обстоятельства, нашей семьи. Однажды мы, как верующие люди, я не боюсь об этом говорить, знаете, некоторые говорят, вот вы покаялись, пришли к Господу. Это учение традиционных церквей или крайних, мы говорим, понимания. Вот ты пришел там на кресте, все, а теперь, пожалуйста, бежи, и тебе все, все. Мы говорим о следующем. Когда мы будем на небе, мы будем летать, бежать, я не знаю, но будем там жить в духовном мире. Но пока мы живем в материальном мире, в душевном мире, и нас окружают обстоятельства, подобно Петра и подобно другим мужам Божьим обстоятельства. Эти обстоятельства нас наклоняют вправо или влево. Мы не говорим, что я не хочу больше видеть кого-то от благополучия, от какой-то боли. Но мы говорим это. Я не буду с этим человеком общаться. Это от боли. И эти обстоятельства в церкви мне помешали. Это наши какие-то обстоятельства, и они нас подвели к тому, что мы сказали. И когда мы сказали, вместо того, чтобы получать благословение, у нас проблемы. Прошу обратить внимание. Наши душевные связи или душевные вот эти вот отчаяния, они приводят к эмоциональным действиям. Обратите первое, на что вещь внимание. Мы от обстоятельств повергаемся в душевные обстоятельства. Эти душевные обстоятельства повергают нам каким-то действиям. Я вам сказал за Ревеку. Я жизни не рада. Но однажды она сказала, по-нашему это сказала, через мой труп я готова на все, абы только детям было хорошо. Я очень часто слышу в церкви, говорят, Господи, что там уже нам надо? Абы нашим детям было хорошо, а нам уже ничего не надо. Для того, чтобы мы размышляли, я устала болеть. Хорошо, дальше что? Мне это все надоело. Как дальше жить? Я очень больная. Как дальше жить? Послушайте, мы себя загоняем эмоциональными словами. А ведь жизнь происходит не от того, что мы говорим плохо нам. От этого ничего не приходит. Только приходит проклятие. Жизнь, благословение приходит через слово, в котором есть жизнь. Когда я повергаюсь в какие-то обстоятельства, в этих обстоятельствах эмоциональных я должен учиться контролировать себя и говорить духовный мир. Господь, я сказал, прости, я заменяю это. Эмоциональные чувства христиан, я снова подчеркиваю, они загоняют в тупик эмоциональные. Второе, на что бы я хотел обратить внимание. Наш род обогащен различными обстоятельствами. И очень часто ко мне приходят и говорят, вот у нас проблема в роду с детьми. У меня у брата, я говорил, слепого не было 8 лет детей, 10 лет детей. Не было. Вот родился первый ребенок, через 4 года умер, и больше не было детей. И будучи слепой, брат, он всегда говорил такую вещь. Он говорит, Бог знает времена и сроки, а детей нету. Невестка всегда говорила, да, вот нам кто-то поделал, вот так, таких уже я знаю, да и у нас в роду было. Он ей всегда говорил, послушай, это все не от Господа. Бог знает времена и сроки. Нам нужно научиться уповать на Господа. Ее сторона, я знаю, вот у нас вот там тетки было, не было детей, а вот у той тетки, у Вальки, Маньки, Дуньки. А он говорит, послушай, ну это все негатив, это твои мысли. Но у Бога есть времена и сроки, нам нужно научиться ожидать. Прошло 10 лет, у них 7 детей. У Бога есть времена и сроки. Что происходит в нашем роду, мы не подвержены. А если мы соглашаемся, мы подвержены. И вот родовое, оно часто нас связывает. И врачи, мы приходим, простите, медицина меня, мы приходим к врачам, они говорят, а в роду у вас болел кто-нибудь сахарным диабетом? И тут ты стоишь перед фактом. Болели, значит и я буду болеть. А давление с гипертонией у вас болели. А внутричерепно, а у вас это, ну, наследственное. Послушайте, и я говорю, да, это наследственное, но подлечить меня, чтобы наследственному стало легче. Мы принимаем медикаменты, чтобы нам было легче. Вот и наследственно от Вальки досталось, мамки и папки. А теперь стоит вопрос. Вы подлечитесь, а ваше поколение что будет делать? Оно будет рассказывать, как и вы. Это от мамки. Послушайте, мамки, папки и дорогая молодежь. Что вы передадите своему поколению? Пастор подсказывает благословение. Чтобы его передать, нужно об этом не говорить. Его нужно разрушать. Над ним нужно стоять. И стоит вопрос, ну я вот же молюсь, и вот уже 30 лет у меня сахарный диабет, и ничего не помогает. Послушай, мой тебе не поможет, за тобой идут поколения. По вере твоей тебе оно и дается, но ты еще должен за твоим поколением. А может кому-то нужно стать жертвою?
Вот жертвой стать. Но жертва это не заключается, что я должен болеть, с этим согласиться. Если ты сегодня чувствуешь, что ты не можешь противостоять своей жизни, противостань роду своему, и ты должен сказать, я обновлен и исцелен, и моя тема моей болезни закрыта.
Если твоя тема открыта для всех твоих болезней, для твоего рода открыта дверь. Я очень часто встречаю людей парализованных. Очень часто. Я очень часто встречаю людей сложными болезнями. Рассеянный склероз. И знаете, когда я встречаю этих людей, это рассеянный склероз, он также переходит. Но я никогда не говорю о том, что у меня был рассеянный склероз. Но я был на группе 10 лет. Но мне однажды, послушайте, многие люди, Бог сказал, мне дали наставники слова. Наставники в вере дали мне слово наставления. Кому-то Бог рассказывает, особенно в зале, многие имеют связь по телефону. Я меньше имею этой связи, но наставники в вере дали мне информацию. Ты хочешь, чтобы родовое проклятие остановилось? О нем ты никогда не должен говорить. Никогда. Информация остановлена, должна быть раз и навсегда. Даже если эта проблема у тебя есть, чтобы она не передалась роду твоему, останови эту информацию. Если ты будешь жить в этой информации, вспоминать, эта информация пойдет дальше. Есть путь к освобождению. Сегодня мы можем говорить о преждевременной смерти, мы можем говорить о раке, о разводах, о разбитых судьбах, об одиночестве, мы можем говорить обо всем. И все относится к одному и то же. Это то, что в наших обстоятельствах. И наши обстоятельства изменяют наше провозглашение, исповедание. И когда мы слышали, или мы участвовали в каком-то негативном слове, сегодня нужно вот это разорвать. Пенсии маленькие. Послушайте, умейте за все благодарить. И благодарность это не фанатизм в крайности, это избыток сердца. Оно дается, когда вы имеете общение с Богом. Если у вас будет общение с Богом, у вас придет уверенность. Когда у вас будет отношение с Богом, у вас придет покой. Послушайте, сколько в церкви молиться мы не будем, но если вы не будете искать общение с Богом, рано или поздно вы все растеряете. Построение, отношение с Богом, вера, победа, праведность, мир и покой приходит отношение с Богом. Всякое слово, неправда, ложь обстоятельствами придет как проклятие. Остановить. Как я могу? Я могу сказать сегодня, Господь, прости меня. И там, где я сказал, сделал, услышал неправильное, сказать, я это останавливаю. И если информация пришла ко мне о том, что у нас много разводов в роду, то я говорю, а на этом остановлено. Ибо я стою ногою на обетование Божие и говорю, я точка остановки. И я останавливаю. Это сказать, тебе сказать, а как ты остановишь? Я являюсь точкою, а есть тот, который через меня как точку сделает действие и принесет свободу. И эта свобода приходит через Иисуса Христа. Скажи на это аминь. Наше освобождение приходит не от силы нашей, не от власти, не от мудрости, не от знания Слова Божия, а приходит от построения отношений с Ним, когда у меня приходит уверенность. Мне 40 лет. Я, наверное, не выйду замуж. Моя сестра вышла в 55. Первый раз, и она счастлива. И всякий раз, когда ей говорили, а ты что, не замужем? Она говорит, тот все знает. И желание мое, и будущее. И она 55 лет вышла замуж. Счастливая семья. Кое-кто вышел 17 лет. И по нынешний день несчастлива. Тоже из моих сестер. 17 лет вышла. Так хотелось, чтобы не опоздать. Врала, лгала, вышла, потеряла, растеряла. А потом говорит, кто виноватый? Кто же виноват, да? В той песне поется. Послушайте, виноватых вокруг нету. Виноват я своей судьбы. И я могу остановить через жертву. Я могу прекратить через жертву. И я могу стать проводником. Кем ты сегодня хочешь быть, тем и останься. Если ты сегодня хочешь освободиться и разрушить в духовном мире проклятие, Я приглашаю встать на свои ноги. Священнослужители, пройти слева от меня и справа от меня. Мы говорим сегодня о разрушении проклятия, навлеченного в жизнь нашу, навлеченное через людей, слова свои или окружающих, близких, родных, родителей, друзей. И так навлеченное проклятие. Мы сегодня говорим о навлеченном проклятии. Кто сегодня нуждается в освобождении от того, что вы сказали или вам сказали? Священнослужители, помазывая Илье, не свободу дают. Они соглашаются с вами в молитве согласия, чтобы Господь сегодня проявил сверхъестественную силу в жизни вашей по вашей вере. И так по вере вашей да будет вам. Приготовь себя к молитве. И вместе со мной скажи: Господь, очисти меня, очисти мысли и уста мои. И измени судьбу мою. Я провозглашаю, Господь, в судьбе моей перемены. И разрушаю всякое ярмо проклятия во имя Иисуса Христа. Да придет свобода Твоя. Да придет жизнь Твоя. Да придет исцеление Твое во имя Иисуса Христа.